Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наверное, каждый из нас задавался вопросами, как создан мир, каким образом появилась и развивалась жизнь. Задавал вопрос о возникновении жизни на Земле, живых существ, происхождении человека. Согласитесь, эти проблемы самые загадочные. Люди религиозные, верующие, считают, что мир и жизнь и человек сотворены Богом. Наука дает другое объяснение. Она говорит об эволюции, о развитии живой природы во времени. Согласно ее представлениям, искра жизни вспыхивает случайно в возникшей клетке и не гаснет. Идет постепенное усложнение жизни от низших форм к высшим, и венцом этого процесса является человек. Долгое время считалось, заметим, что у нас в стране, понятное дело, в период советской власти, и за рубежом, что всякий иной взгляд, иное объяснение того, как появилась и развивалась жизнь, не может быть научным. Но есть и другая позиция. Причем придерживаются этой позиции, твердо стоят на ней, серьезные авторитетные ученые. Позволю себе цитату. «Минувший атеистический век крайне пагубно отразился на развитии биологии, ряда естественных наук и самого человека. В угоду вседавляющему материализму положение гипотезы эволюции возводились в догматы, противоречащие научным фактам. Господа Бога заменил в умах поколений всемогущий естественный отбор». Эти слова принадлежат покойному академику Юрию Петровичу Алтухову, а приведены они в предисловии к школьному учебнику «Общая биология для 10-х и 11-х классов». 2 года назад этот учебник вышел под редакцией Юрия Петровича Алтухова. Кстати, эту книгу благословил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Итак, существует иной подход к проблеме возникновения развития жизни. Сегодня мы хотим с ним познакомить тех, кто слушает нашу передачу. У нас в гостях двое собеседников. Член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор Владимир Константинович Жиров и автор упомянутого учебника, кандидат физико-математических наук Сергей Юрьевич Вертьянов. Им слово. Здравствуйте, Владимир Константинович и Сергей Юрьевич.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы, наверное, согласитесь с тем, что проблема возникновения жизни на Земле, живых существ и происхождения человека относится к числу самых сложных и загадочных. Религии называют это чудом, божественным творением. Позиция науки, как мы привыкли думать, иная. Биология сводит проблему к эволюции. Первый вопрос к Владимиру Константиновичу Жирову, члену-корреспонденту Российской академии наук. Владимир Константинович, вы согласны со словами академика Алтухова, которые я привел, и как могли бы вы их прокомментировать?
Надо сказать, что покойный Юрий Петрович, он очень много сделал в наше непростое время для поддержки и формирования возрождающегося креационистского взгляда на происхождение жизни и вообще Вселенной. Все наши предыдущие поколения, наши в том числе, учились на учебниках, которые были построены совершенно на другой основе, на эволюционных представлениях. Это первый учебник, который дает представление учащимся о том, что существует и другая точка зрения. В советские времена эта точка зрения она классифицировалась как мракобесие. Ну и то, что вообще в создании этого учебника поучаствовала такая крупная величина, безвременно от нас ушедший академик Юрий Петрович Алтухов, это говорит о том, что времена действительно изменились, и наука и религия перестали стоять в позиции конфронтации друг к другу.
Владимир Константинович, если говорить о науке, то со времен Ньютона или даже раньше наука предлагает некие картины мира, определенные системы, приближенные как бы к действительности, которые, я употреблю термин Лапласа, не нуждаются в Боге. В общем-то, науке, несмотря на позицию некоторых ее представителей, удалось убедить достаточное количество людей, что акта творения не было. Очевидно, от этого посыла идет прямая дорога к идеям Дарвина, к тому, что творческим импульсом развития живой природы является естественный отбор, ну, или, как следствие, борьба за существование. То, о чем, собственно, и говорил академик Алтухов. Вопрос такой, насколько доказанным можно считать гипотезу эволюции, я подчеркиваю, гипотезу, достаточно ли убедительны аргументы эволюционистов?
Вы знаете, в биологии говорить о доказательствах – это непростая проблема. это все-таки не математика. Даже в математике, где все обстоит много, значительно более строго, существуют аксиомы, которые воспринимаются бездоказательно. В биологии все, конечно, намного сложнее, потому что биология имеет дело с бесконечно сложными системами, в данном случае неважно, как они сформировались, путем творения или путем какой-то продолжительной эволюции. Но в науке существуют гипотезы и теории. Гипотеза – это есть некоторый набор фактов, которые связаны с определенными предположениями. Теория – это уже эти же факты, которые изложены в подтверждение какой-то изначальной гипотезы, которая и послужила стартом для того, чтобы для исследований, которые привели к созданию теории. Но вот если говорить об эволюционных представлениях, ну, мне не хотелось бы, так сказать, вдаваться в критику тех многочисленных ученых, которые посвятили свои труды, свою работу теории эволюции, но я бы сказал, что скорее речь идет все-таки, конечно, о гипотезе, не о теории. И значительное число фактов, которые мы располагаем, фактов биологических, ну, они могут интерпретироваться как с эволюционной, так и с креационистской точки зрения.
Термин «креационизм» происходит от латинского слова, означающего «созидание». Концепция креационизма существовала с древнейших времен до середины XIX века. Согласно этой концепции, весь растительный, животный мир и сам человек созданы Богом и сохраняют свои основные первозданные свойства.
Теперь бы я хотел свой вопрос задать Сергею Юрьевичу Вертьянову. Сергей Юрьевич, я так понимаю, вы отказываете обезьянам в родстве с человеком?
Когда Дарвин высказал свои идеи, в первом его труде, в 1859 году вышедшем, «Происхождение видов», он даже не затронул человека, понимая, насколько это сложный вопрос, насколько это может для него плохо кончиться в научном отношении. И лишь в 1872 году он решился на издание труда «Происхождение человека», и где робко так сказал, что человек, возможно, вот он произошел от какого-то обезьяноподобного предка. И надо найти его, так сказал Дарвин. И ученые бросились искать. И тут целый ряд был курьезов. Все мы с вами знаем пилдаунского человека, когда 35 лет ученые строили догадки на основании черепа, почему так шла эволюция. Я напомню, на ней был череп в Британии в 12 году с человеческим объемом мозга, а челюсть была массивная такая челюсть. Таких челюстей не бывает у людей, только у обезьян. А зубы были, ну, какое-то переходное имели строение. Они были очень крупные для человеческих, но, с другой стороны, не похожи на обезьян. Там не было клыков, не было плоской поверхности вершин. И ученые строили гипотезы, почему так шла эволюция, почему появился пилдаунский человек. Свыше 500 диссертационных работ написано было на этот счет. А когда в 50-х годах извлекли из спецхрана Британского музея этого пилдаунского человека, оказалось, что череп и челюсть с разных континентов. Челюсть была даже не британская, а африканская. Зубы были просто подпилены. Или гасперопитек, например. Это 22-й год уже. Это русло ручья Небраска. Там был найден зуб. Казалось бы, ну что, сегодня нашли бы где-то зуб. Что тут такого? Но атмосфера была очень накаленная. Ждали, найдено ли будет переходное звено человека к обезьяне. И когда посмотрели в этой плоскости на зуб, поняли, что он действительно промежуточный зуб. Не то обезьяне, то человека. Ученые очень обрадовались, сказали, что это наш предок, назвали его гесперопитеком. Это очень экзотично переводится на русский язык. Гесперос – это утренняя звезда. Он даже вошел в британскую энциклопедию, 12 лет морочил голову всему миру эта находка. Потом обнаружилось, что найден был скелет этого гесперопитека, зуб там этот был, но все остальное имело не очень приличный вид, и как-то перестали говорить о нем. В чем дело? Это были останки дикой свиньи. И целый ряд таких находок привел антропологов к необходимости уже в 50-е и 70-е годы прошлого, теперь уже 20-го столетия, бросить эту идею, что мы можем быстро как-то доказать ярко происхождение человека от обезьян, а искать, ну, каких-то, может, менее ярких, но более каких-то надежных в научном отношении предков. Тогда вот внимание привлекли австралопитеки. У них позвоночник подходит к черепу не так, как у обезьян далеко сзади, а ближе к человеческому. Хотя тоже по обезьяне. У них стопа со взъемом несколько, у всех современных обезьян плоскостопия. И у них подвздошные кости развернуты несколько в горизонталь, чтобы органы могли опираться при вертикальном положении. И на основании этого была выдвинута гипотеза, что австралопитеки, наши предки, первые существа, которые стали ходить на двух ногах. И мало кто знает, что в конце уже 20-го столетия, да и вот в первые годы 21 века уже, вышел целый ряд работ, авторитетных работ, в журнале Science они опубликованы. Выяснена была взаимосвязь между устройством внутреннего уха, то есть это канальцы внутри черепа, и способностью к вестибуляции. И было показано, что мы качественно отличаемся от обезьян. У них вестибулярный аппарат в сравнении с нашим весьма неразвитый. И они при всем своем желании вот на двух ногах хорошо ходить не могут. Именно поэтому они опираются еще вот на руки. Не потому, что это им очень удобно, а потому, что ну, это им работа стоять на двух ногах. Нам это легко, мы не задумываясь это делаем, обезьянам это трудно.
Время России. Историко-аналитическая программа. С нами кандидат физико-математических наук Сергей Юрьевич Вертьянов.
И вот австралопитеков стали сканировать их черепа, с нетерпением оказалось, что внутренний ухо так же устроен примитивно, как у современных шимпанзе. То есть, хотя и пишут, что они ходили на двух ногах, объективно у них таких оснований к этому нету, потому что вестибулярный аппарат был неразвитый. И дальше у нас зияющий провал до первобытных людей. Homo erectus, неандертальцев, гейдельбергского человека – это уже люди. Сегодня никто вам из антропологов не скажет, что они обезьяноподобные. Сам термин «обезьяноподобный человек» в антропологии отсутствует за неимением вот предмета. Это уже люди, те же самые эректусы. Они очень умелые ходоки, бегуны. Вестибулярный аппарат у них был такой же развитый, как у нас с вами. И все кости, там, ноги, руки, там, позвоночник, легкие, там, все устройство всех органов практически неотличимо от современного. Есть некоторые особенности черепа. Вот у них очень мощные черепные кости, надбровные дуги такие тяжелые, убегающий лоб такой покатый, ну и еще целый ряд признаков. Сегодня, например, антрополог Хрисанфо, Московский университет, говорит, что грубые черты вот этих переработанных людей – это всего лишь адаптация к питанию грубой пищи, и не считает это свидетельством их какого-то обезьяноподобия. Что интересно, вот если взять школу Герасимова, профессор Герасимов – это очень известный ученый, который построил саму науку, позволяющую реконструировать внешний облик человека по костям черепа. И сегодня жива его дочь Маргарита Михайловна Герасимова, она один из ведущих антропологов у нас в стране, соответственно, за рубежом. И вот когда мы обсуждали с ней эту проблему, это было очень поучительно. Многие полагают, что для того, чтобы доказать, что человек пришел от обезьяны, достаточно найти вот переходное звено. У нас постоянно по телевизору мы слышим, что вот нашли какой-то череп в Африке, и теперь нам понятно, как человек пришел от обезьяны. Вот что сказала нам Маргарита Михайловна Герасимова в ответ на наш вопрос. Мы ее спросили, Маргарита Михайловна, а почему антропологи считают, что доказано, что человек пришел от обезьяны? Ведь мы не находим этих свидетельств, ведь у нас нет этих переходных форм. Отдельные какие-то кусочки черепа или что-то там такое, это же все очень единичное и вакуум. И человек в истории планеты появляется неожиданно и фактически очень развитым. Маргарита Михайловна сказала так, что «А вы сами знаете, что значит доказать, что человек пришел от обезьяны. Для этого нужно увидеть, чтобы хотя бы в какой-нибудь небольшой области, ну, скажем, в Подмосковье или в Санкт-Петербургской области, массово и постепенно кости обезьян превращаются все более близкой к человеку формы, наконец, становится человеком. Это будет доказательством процесса. Да, мы тогда увидим. Вот мы здесь в пластах видели совсем обезьяны, вот они усовершенствовались немного, вот они еще усовершенствовались, и вот они превратились в человека. Это будет доказательством. А если мы сейчас с вами сядем и нарисуем переходное существо между человеком и обезьяной, не то обезьяну, не то человек, и завтра его найдут, это не будет доказывать, что человек пришел от обезьяны. Это докажет только, что и такой организм тоже он жил. И мало ли где на планете жили какие-то обезьяны большеголовые или люди. Люди, обделенные совершенством, это не доказывает, что человек пришел от обезьяны. Смотрите, что отсюда следует. Если руководствоваться позицией Маргариты Михайловны Герасимовой и принять во внимание, что нигде на планете мы уже не увидим, того, что массово у нас постепенно кости, останков очень переходных форм практически нету, и это большая проблема. Отсюда следует, что то, что человек пришел от обезьяны, никогда уже на нашей планете не будет доказано его с научной достоверностью. Это навсегда, этой идее суждено остаться гипотезой, которая поддерживается большей или меньшей частью ученых, но никогда она не будет доказана, как это в науке положено. Вот есть идея, вот ее доказательство. А когда на основании отдельных черепов, которые находят там где-то в Африке или еще где-то, делают вывод о всем человечестве, тут мы должны понимать, что нужно очень осторожно к этому подходить. И если мы сходны с шимпанзе по ДНК, это не значит, что мы от них произошли. Вот когда, скажем, если принять идею Творца, вот он создавал разные организмы. Почему? Мы все должны быть категорически не похожи друг на друга. Мы ходим по одной и той же планете, едим ту же самую пищу, дышим тем же самым кислородом, и у нас гены, ДНК, соответственно, могут быть очень сходными.
Время России. Историко-аналитическая программа. Сотворение мира или эволюция? Что говорит наука? С нами кандидат физико-математических наук Сергей Юрьевич Вертьянов и член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук Владимир Константинович Жиров.
А теперь я хотел бы дать слово Владимиру Константиновичу Жирову.
То, к чему привыкли с детства, со школьной скамьи, сходство морфологическое, анатомическое, биохимическое свойство человека и высших приматов, обезьян, что послужило началом идеи о том, что мы с ними связаны генетически, то есть являемся родственниками. Ну, скажем так, это сходство. Это же сходство объясняется с креационистами тем, что у нашего Творца всей жизни, у Господа Бога, у него был единый план творения, который он творил. Но творил он отдельно. Отдельно растений, отдельно водных тварей, отдельно животных, в том числе и приматов, ну и отдельно человека. Таких примеров можно привести очень много. Вот. Я хочу сказать, что существует масса аргументов, которые используются за эволюционную концепцию, но достаточно, если не столько же много, существует и аргументов, которые ее опровергают. Я бы сказал, что ни одна из этих позиций не может быть доказана, поскольку, в конце концов, она приводит к некоторому пределу человеческого разума и, соответственно, к тому пределу, который ограничивает естественную научную логику, которой мы пользуемся. Поэтому, с моей точки зрения, ну, эта точка зрения она не оригинальна, поскольку ее разделяли и крупнейшие богословы, и многие ученые. Эволюционизм и креационизм – это две мировоззренческие позиции, и, в конце концов, это позиции обе религиозные, поскольку, в конце концов, они обе строятся на вере. Я решительно возражаю против тех высказываний, в которых утверждается, что теория эволюции научно доказана, а креационизм антинаучен.
Значит, если эволюция – это мировоззрение, то она имеет выход и в теорию, и в практику. В этой связи вопрос, какую роль, по-вашему, играет экология? Экология – это ведь не только наука об окружающей среде, это и философия, и политика. Вот экология как наука, как дисциплина, она продукт эволюционных представлений о мире?
Это очень хороший вопрос, потому что, ну, с моей точки зрения, дискуссии между эволюционистами и креационистами, они бы смогли, так сказать, спокойно развиваться и дальше, не затрагивая интересов населения земного шара, сколько, ну, развивали в чисто академической сфере, ну и бог с ними, в конце концов, каждый волен верить в то, что он верит. Но, как сказано в Писании, не бывает добрых плодов от плохого дерева, и наоборот, от доброго дерева не бывает плохих плодов. Вот есть и практические плоды эволюционизма, которые, к сожалению, нельзя назвать положительными. Что я имею в виду? Ну, я думаю, что наши слушатели привыкли к словосочетанию биологическое разнообразие, сохранение биологического разнообразия. Это тема экологических представлений, которые связаны с тем, что у нас ситуация экологическая, к сожалению, неудовлетворительна, и экологический кризис продолжает развиваться. Вот проблема сохранения биологического разнообразия, она появилась значительно недавно, ну а совсем недавно она получила широкое распространение, и особенно толчком к этому послужила Всемирная конференция, которая происходила в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, где участники конференции, это было более 150 стран, пришли к ряду соглашений, подписав конвенцию о том, что, вообще говоря, сохранение биологического разнообразия является одной из приоритетных задач экологии в наше время. Она не может решаться каждым государством в отдельности, поскольку природа границ, естественно, не знает. Вот, поэтому нужна какая-то некоторая международная кооперация. Вот эта конференция послужила толчком. Появились некоторые международные фонды, средства для финансирования различных исследований. Вот наряду с исследованием по биологии, по экологии, смежных наук, очень значительно роль стали играть исследования в гуманитарной сфере и, в частности, в отношении морально-этических проблем, связанных вот с этой задачей сохранения биологического разнообразия.
В конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, участвовало 178 стран, 114 глав государств и правительств, представители 1600 неправительственных организаций. Конференция одобрила декларацию, содержащую основные нормы экологического права, экологически корректного поведения мирового сообщества. Документы, принятые на этой встрече, базируются на принципе так называемого устойчивого развития, в соответствии с которым во имя охраны окружающей среды и сбережения природных ресурсов следует ограничить рост промышленного производства и потребления материальных благ. Концепция устойчивого развития восходит к идеям, которые были впервые сформулированы в докладе «Пределы роста», представленном Римским клубом в 1972 году.
Как мы должны относиться к живой природе? Это очень важный вопрос, потому что предыдущий, так сказать, этап нашей истории, советской истории, позиция политиков строилась на интересах человека, не природы. Ну, по закону маятника, вот в нашем новом времени, с наступлением этих политических перемен в нашем государстве, вообще в мире, получилось значительное развитие альтернативная позиция если предыдущую можно назвать антропоцентрической, то вторая, так сказать, биоцентрическая позиция, которая связана с тем, что необходимо учитывать интересы и не только человека, но и все остальное живого. А, так сказать, теоретической базой для этой идеи послужила как раз-таки эволюционная теория, гипотеза, концепция. Поскольку мы все, согласно теории эволюции, связаны генетически, то есть мы все являемся родственниками, то, собственно говоря, почему человек присвоил себе право распоряжаться всем остальным, не учитывая интересы всех остальных живых тварей? Это очень важный вопрос. Но здесь есть и серьезная оборотная сторона, которая на самом деле воспринимается только через религиозную плоскость мировосприятия, через религиозные позиции. Поскольку невозможно с точки зрения материализма подвергать сомнению вот эту позицию. Если мы все родственники, то все должны как-то, так сказать, в общем, уложить свои отношения. И человек отличается от всех остальных биологических объектов наличием разума и, соответственно, несет, должен нести максимальную ответственность. Ну, вот это, так сказать, биоцентрическое течение, оно получило значительное развитие на Западе. Чисто практически оно выражается в активности многочисленных общественных экологических организаций, в частности, там Greenpeace и другие зеленые организации, вот, деятельность которых хорошо известна. Ну и в нашей стране тоже. Казалось бы, это все, в общем, пока все хорошо. Вот. Но есть во всем этом оборотная сторона. Дело в том, что в условиях растущего дефицита жизненно необходимых ресурсов на Земле данная идея так или иначе приводит к тому, что человечество должно, ну, как-то очень поступиться своими интересами. Вот. А поступиться своими интересами – это прежде всего сохранить собственную численность. То есть, если говорить просто и грубо, то биоцентрическая идея, она приводит так или иначе к идее геноцида, который и осуществляется, ну, и сейчас осуществляется, такими цивилизованными методами, как планирование семьи, не хотелось бы вдаваться в эту тему, но, так сказать, приходится касаться ее краем, популяризации однополых браков, потому что от них не бывает детей, популяризации вообще свободы половых отношений, потому что это так иначе приводит тоже к сокращению и отсутствию воспроизводства, значит, нарушения каких-то нормальных семейных отношений. И, наконец, самое неприятное к идее эвтаназии. Ну, зачем же человечеству содержать ту свою часть, которая неработоспособна, отягощает, так сказать, своим присутствием и всех окружающих, да и самих себя. Ну, мы это все проходили еще в 30-х годах.
Время России. С нами член-корреспондент Российской академии наук профессор Владимир Константинович Жиров.
Но сейчас, к сожалению, эта тема возрождается, и можно было бы о ней не говорить, если бы не законодательное ее, так сказать, утверждение в Нидерландах, первая страна, которая узаконила эвтаназию. При этом, что существенно, именно в этой стране наиболее жесткое законодательство о правах животных. Недалеко в то время, когда и другие страны, видимо, примут такой закон, и уже об этом начали говорить у нас. Ну, в частности, наверное, обсуждение по некоторым телевизионным программам, это при том, что, конечно же, все-таки наши граждане, слава богу, большинство являются противниками, но большинство это не такое же и большинство, это примерно 2/3. Ведь проблема в том, что эту тему начали обсуждать. При следующем общественном голосовании эта цифра может измениться. То есть вообще общественное сознание потихонечку привыкает к мысли о дозволенности. От того, что не может быть дозволено ни по каким религиозным канонам. Не только христианским, но и другим тоже. Мусульманским или иудаистским. В данном случае это не важно. Так вот, какие плоды приносит эволюционизм? К этому нужно добавить еще то, что, значит, имеется и уже философская платформа для данных практических действий. Существует философия так называемой глубинной экологии или deep ecology. Там один из лидеров этого направления норвежский философ Арне Неш, по которому человек достигает вершины своей духовной зрелости тогда, когда он проникается ощущением такого духовного единства со всеми своими эволюционными предками, ну, не знаю, там, вплоть до бактерий, вирусов, наверное. И вот, достигая вот такого озарения, он должен на этой вершине почувствовать, ну, что он является частью, малой частью великого целого, и на фоне этого великого его собственная жизнь не должна казаться такой же самоценной.
Арне Нейс – современный норвежский философ. Его основной труд «Экология, сообщество и стиль жизни» развивает идеи так называемой «глубинной экологии». Согласно Нейсу, все усилия по охране природы носят поверхностный характер. Необходима сущностная переориентация всей цивилизации. Она должна исходить из того, что благо и процветание всей жизни на Земле имеют самодостаточную ценность, которая не зависит от их полезности для людей. Процветание человеческой жизни и культуры, как и процветание жизни других существ, требует существенного сокращения количества людей. Как ни чудовищно звучат эти постулаты норвежца, созданное им движение «Глубинная экология» имеет последователей на Западе.
Это, так сказать, плоды, это эволюционная теория, по которой мы все родственники. И, в принципе, материализм, из которого непосредственно следует эволюционные представления, он и не может ни к чему другому привести. Поэтому альтернатива может быть только религиозная. И вот с позиции христианской религии биоцентрическая позиция, это, она развивается в направлении самого, так сказать, обычного язычества, но в современном варианте. Осмысление вот этой проблемы, оно, с моей точки зрения, возможно только с позиции православного христианства, потому что только это, именно эта христианская позиция, она и дает наиболее ясное представление о сути данного вопроса.
Вернемся к проблеме эволюции. Ее практически монопольное положение в биологии. Сказывается ли оно на состоянии этой дисциплины, этой науки, на поиске научной истины?
Да, безусловно, сказывается. Хотя я бы сказал, вы знаете, мне кажется, что все-таки большинство ученых, кто серьезно занимается этими проблемами, воспринимают теорию эволюции, в общем, с некоторыми оговорками. Я, по крайней мере, многие знаю, которые, так сказать, в нее, в общем-то, не верят. С моей точки зрения, сейчас центр тяжести этой дискуссии сдвинется или уже сдвинулся в другую плоскость. Те фундаментальные, так сказать, вот представления, которые послужили фундаментом для современного эволюционизма, концепция Парина, происхождение жизни, все-таки это уже прошлый век и в прямом переносном смысле.
Академик Александр Иванович Опарин считал, что органическая жизнь родилась в неком первичном бульоне. В воде среди извержения вулканов и вспышек молний возникали сложные органические молекулы. А в результате их синтеза получались белковоподобные соединения коацерваты. Из них и появились первые живые тела. Однако геохимия установила, что земная атмосфера всегда содержала кислород, а это совершенно несовместимо с возможностью протекания реакции синтеза в первичном бульоне. Случайное формирование белка невозможно с точки зрения теории вероятности.
Неуправляемый характер эволюционного процесса, мне представляется, сейчас уже очень ограниченное число ученых полностью верит. Вопрос в другом. Так или иначе, в разных формах уже официально появляется направление, которое верит в эволюцию, но в управляемую эволюцию, то есть при наличии некоторого творческого начала. Кстати, много экспериментальных данных подтверждает то, что мутация происходит не случайно. Вот, соответственно, все эти изменчивости тоже кем-то регулируются. И мне кажется, что здесь вот есть в будущем некоторая опасность в связи с тем, что это все-таки те же самые представления об эволюции, но адаптированные, то есть это способ адаптации религиозного знания к доминирующим сейчас естественно-научным эволюционным представлениям. И в этом смысле религиозное знание, оно может что-то и потерять. Это тот путь, по которому откровенной формой пошел католицизм. То есть было такое известное имя Тейяр де Шарден, который рассматривал, он был антропологом крупным, с его именем связаны некоторые антропологические открытия, которые вроде бы подтверждали существование промежуточного звена между обезьянами и человеком. Потом оказалось, что это была какая-то фикция, фальсификация, но насколько он был лично в этом замешан, неизвестно, дело не в этом.
Пьер Тейяр де Шарден, французский теолог и философ, священник и иезуит, один из создателей теории ноосферы. В своих работах стремился осуществить синтез христианского учения и теории космической эволюции. В 1929 году, участвуя в работах на раскопках близ Пекина, Тейяр де Шарден вместе с коллегами обнаружил останки синантропа, которого объявили древнейшим предком человека.
Дело в том, что католическая мысль, она, католическая теология, она уже, так сказать, целиком стоит на пути эволюционизма. А вот православная, она, в общем, разделяется на две ветви, на православных эволюционистов и православных креационистов, которые стоят на буквальном понимании Ветхого Завета, в частности, первой главы книги Бытия. Мне представляется, есть, конечно, еще большое поле для того, чтобы создавать новую теоретическую базу, которая бы сочетала в себе, так сказать, и объединяла в себе и биологические, и теологические представления. Вот эта база, она просто необходима.
Понятно. Но тем не менее, если мы говорим о религиозных представлениях и биологии, все-таки есть вопросы, в которые сознание, что называется, упирается. Я имею в виду обыденное сознание человека. Вот приучили человека к тому, что мир существует миллиарды лет. К этому приучила наука. А что отвечают креационисты? Люди, придерживающиеся идеи божественного сотворения мира. Вот что они отвечают на вопрос о длительности существования мира? Как известно, есть знаменитая геохронологическая шкала, вот эти эпохи, мезозой, палеозой и так далее. Там все исчисляется сотнями миллионов лет. Вот как здесь быть? Что вы скажете?
Это очень серьезный вопрос, но если говорить о классических, естественно, научных, геологических, палеонтологических представлениях, то возраст Земли оценивается примерно 4,5-5 миллиардов лет. Если говорить о противоположном полюсе, православном креационистском мировосприятии, это срок где-то 8 тысяч лет примерно. Что это еще и промежуточной точки зрения, но вообще для всех представителей всех этих позиций есть свои аргументы.
Сергей Ильич, а вы что скажете?
Этот вопрос, он сегодня приобретает несколько экзотичную окраску в свете вот новой хронологии известных нашумевших изданий. Действительно, такая проблема есть. Когда сторонники Дарвина возвестили миру, что виды изменчивы, изменчивы настолько, что могут формировать другие виды, и так постепенно могло сформироваться биологическое разнообразие обитающих планет существ, другие ученые их спросили: коллеги, о чем вы говорите? О какой эволюции? И в современных египетских пирамидах на тех же самых валах пашут, те же самые обезьяны по деревьям прыгают. А какой эволюции вы говорите? Где она? И тогда найден был такой резонный выход. Мы слишком мало живем. Библия, видимо, неверна, когда она говорит о том, что мир создан несколько тысяч лет назад. Миру, видимо, очень много лет. И если так, тогда человек за свою жизнь, человеческая цивилизация за время своего существования, она не наблюдает действительно какой-то заметной эволюции. Так в нашей истории появились сотни тысяч лет, миллионы, миллиарды. Сегодня люди переосматривают все это. Если идеи эволюции оказались несостоятельными, если сегодня мы не можем доказать реальность эволюционных идей, они до сих пор остаются гипотетическими и с точки зрения науки недоказанными, возникает вновь вопрос, сколько же лет тогда миру? И здесь был сделан ряд сногсшибательных открытий. Вот 2005-2006 год, зима, это был взрыв целый. Зародились новые области биологии, такие как клеточная биология, молекулярная биология. В чем дело? Кости динозавров, например, их никто не изучал на молекулярном уровне. Всем казалось понятным, что это меловой период, это 100 миллионов лет, и там нет никакой органики. Сегодня же, когда появились новые методики, позволяющие деминерализовать кость, то есть убрать все минеральные компоненты, оставить только органические молекулы, то, что представилось взгляду ученых, потрясло научный мир. В чем дело? Оказывается, в костях динозавров по всей планете сохранились такие нестойкие образования, как, например, эритроциты. Причем они настолько прекрасно сохранились, что палеонтологи, люди, которые занимаются профессиональными останками, не могут отличить даже эритроциты тираннозавра рекс, например, от эритроцита современного страуса. И когда я был на конференции, там доктор наук, биохимик, который профессионально занимался этими вопросами, он сказал так, я процитирую: после этого, после подобных открытий, зарегистрированных на самом высоком уровне в разных частях планеты, говорить о миллионах лет просто некультурно. Вот так сказал ученый. И поэтому мы должны как-то пересмотреть, либо меловой период это что-то не то, что мы себе представляем, либо действительно миру не так много лет. Но чтобы доказать на научном уровне, что, скажем, планете не там миллиарды лет, а 7 тысяч лет библейской, для этого, конечно, нужно исследование на уровне там сотен институтов и Академии наук.
«Время России». Историко-аналитическая программа. Авторы и ведущие Аркадий Лесенков.
Хотел бы обратить вопрос к Владимиру Константиновичу Жирову, члену-корреспонденту Российской Академии наук. Владимир Константинович, вы считаете проблему сроков существования мира открытой, нерешенной?
Видите, в чем дело? Скажем, вопрос не мог бы стоять, там, скажем, 400 лет тому назад. Такой вопрос, который бы искушал, так сказать, и вводил в заблуждение, и вызывал бы ненужные и вредные споры, и конфликты, и расколы, поскольку все-таки люди были более верующими. Вот в наше время, когда вера требует какого-то логического подтверждения, мы все-таки воспитаны все в том, что научное знание, оно является таким словом последней инстанции. И везде даже и подсознательно требуется какое-то подтверждение научной логикой. И вот в связи с этим, мне думается, что сейчас мы стоим перед переменами. Дело в том, что вот попытка оценить события, которые описаны в Священном Писании и много раз упоминаются в Священном Предании, используя современные научные представления, она, в общем, некорректна, поскольку, если говорить о том периоде, который был до грехопадения, до этой катастрофы, мы имели дело совершенно с другими пространственно-временными отношениями, чем сейчас. Есть такое мнение, что и следующий период от грехопадения до потопа весь мир существовал в других пространственно-временных условиях. А используя нынешние представления, проецируя их вот даже на первый период, первозданный мир еще не тронутый грехом, просто это некорректно, это приводит к многим заблуждениям.
Сергей Юрьевич Вертьянов, как я понимаю, отстаивает ту позицию, что мир существует столько лет, сколько написано в Библии. Факт с эритроцитами динозавров, приведенный вами, впечатляет. А вот речь у нас шла о всемирном потопе. А как вы это событие, эту катастрофу вселенскую, соотносите с геохронологической шкалой? Этот потоп, он что, смывает ту картину геологических слоев, ну, о которой мы говорили, к которой мы привыкли?
Значит, если рассматривать всемирный потоп, то здесь интересно. Вот когда на острове Святой Елены в 82 году произошло извержение, там смыло лес, миллионы стволов в озеро и завалило горячими продуктами извержения. То есть грязь, камни, там, лава. И через несколько месяцев там уже был нужен торф. Ученые попробовали немножко повысить давление и поднять температуру, и там получили за несколько часов каменный уголь. Нефть за 20 минут удается получать сегодня ученым, но именно в таких катастрофических условиях. То есть сырье органическое должно быть смыто в какую-то долину, завалено горячими продуктами извержения. При температуре высокой, при давлении верхних пластов формируются вот эти полезные ископаемые. Это дает какие-то зацепки к их поиску. Здесь есть целый ряд, конечно, проблем. Так, например, один из моих знакомых, геолог профессиональный, занимался золотыми расцепями, говорит, что представления прежние о постепенном формировании геохронологической шкалы категорически противоречат вот той статистике, которую мы наблюдаем по золотым россыпям. Золотые россыпи у нас находятся либо в верхнем протерозое примерно, то есть это до Кембрии, там, где жизни нет, либо уже в кайнозойскую эпоху, которая уже сегодня. А вот весь фанерозой от Кембрия до последней эпохи исторической, то есть 600 миллионов лет, там нет золотых россыпей. Объяснить этого нельзя, не привлекая идею всемирного потопа. Вот сегодня он собирается защищать докторскую диссертацию уже по катастрофической геологии. Вот и когда люди привлекают какие-то библейские такие вещи, тогда удается объяснить, если действительно это библейский потоп, в который невозможна была тонкая перемывка золотых расцепей, тогда понятно, тогда мы можем ответить на вопрос, где искать нужно золото. Вопрос очень важный, и почему его не нужно искать, скажем, фанерозойской толще. Вот пример того, что сегодня происходит в геологии.
Сторонники эволюции в качестве доказательства длительного существования Земли приводят данные методов анализа образцов пород радиоактивными изотопами. Один из наиболее известных методов – радиоуглеродный. Он основан на том, что изотоп углерода С14, распадаясь, превращается в обычный углерод – С12. Но, как указывают специалисты, этим методом можно исследовать объекты, возраст которых не превышает 30 тысяч лет. Дело в том, что за этот период изотоп С14 практически полностью распадается, и потом обнаружить его в образце крайне трудно. При этом многие ученые говорят о несовершенстве радиоуглеродного метода, многочисленных ошибках, которые допускаются при его применении. В частности, основываясь на этом методе, считает Сергей Юрьевич Вертьянов, невозможно объяснить, почему С14 содержится в нефти и каменном угле, ведь согласно эволюции они образовались миллионы лет назад, и, следовательно, этого изотопа углерода в них просто не должно быть.
Теперь бы я хотел свой вопрос задать Владимиру Константиновичу Жирову. Владимир Константинович, возможно, видимо, и другой подход.
Дело в том, что время-то могло в тот период совершенно иметь другие характеристики. Но, грубо говоря, оно могло течь другой скоростью. Была и такая точка зрения о том, что время текло много-много быстрее. Вот, кстати говоря, она отчасти подкреплялась какими-то физическими концепциями. Вот, но она критикуема, конечно же. Вот, но, по крайней мере, это был некоторый подход к решению такой проблемы. И мне представляется, что все-таки взаимодействие религии, христианской религии, православной церкви с естественной наукой, оно, вот ее развитие будет непосредственно зависеть от того, найдет ли совместными усилиями, найдут ли церковь и научные институты какое-то конструктивное теоретическое решение этой проблемы. Это весьма важно, поскольку в настоящее время вот такой альянс он развивается, но вот база для него, пока теоретической базы для него нет.
С точки зрения религиозной, мир наш сотворен во времени, а основа, на которой покоится этот сотворенный мир, – вечность. Таким образом, время проходит, оно – категория вторичная, всегда и неизбывно вечность. А наука все-таки мыслит в категориях времени. Я знаю, что вы помимо всего прочего, директор Полярного ботанического сада. Может быть, работа в этом качестве дала вам какие-то наблюдения, заметки на сей счет о райской гармонии вечности, времени?
В общем-то, работа в этом качестве, она послужила формированию определенной позиции. Поскольку я в ботаническом саду работаю уже более 30 лет, а директорствую более 10. Надо сказать, что Священное Писание и предание, в общем, достаточно скупо характеризуют первозданные биологические системы. Есть две точки зрения в православной теологии, полярно противоположные. По одной из них мы просто не можем и не должны вообще попытаться моделировать вот эти первозданные системы в той или иной форме, потому что мы используем, опять-таки, мы пользуемся категориями этого падшего, уже измененного мира, состояние которого отражается в Писании теми словами, что Господь одел на первых людей кожаные ризы. Это символизирует некоторое отягощение, грубую материализацию всех объектов, которые существовали до грехопадения. Другая точка зрения, она так более либеральна, она предполагает некоторую возможность конструирования, хотя с известной осторожностью. По этому поводу что можно сказать, что Писание говорит об этих первых организмах? Во-первых, они отличались все-таки в нашем понимании человеческом очень высокой внешней эстетичностью.
Мы ведем с вами беседу накануне Пасхи Христовой. Вот-вот в храмах запоют, радостью друг друга обымем. Но разве это не повод для представителей науки обрести то единство с верою, о котором вы сказали? Владимир Константинович и Сергей Юрьевич, позвольте вас поздравить с наступающим праздником. Пожелать доброго здоровья, творческих успехов на той стезе, которую вы избрали, служение истине научной. И вместе с вами поздравляю с предстоящим праздником наших радиослушателей. Светлой радости и доброго здоровья в эти особенные святые дни.